Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Во многих профессиональных учебных заведениях приемная кампания еще в разгаре, но есть и такие, кто уже может рапортовать о первых итогах. В конце минувшей недели вышли первые приказы о зачислениях в колледжи Новгородского университета. Более всего, молодые люди стремятся обучиться банковскому делу, дизайну и техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Более 70 выпускников медицинского колледжа пополнят в этом году армию специалистов областного здравоохранения. Отличник Юрий Монташан уже в ближайшие дни приступит к работе на станции скорой помощи. Университетские аудитории затихли, но профессиональное обучение продолжается. Большинство студентов вышли на производственную практику. Для кого-то она получается легкой и незамысловатой, но такой сценарий на радиославии не проходит. Услышим впечатление. «Ворожит мое перо», – писала Марина Цветаева дочери, и, увы, в своих предсказаниях ошибалась. Рубрика о русском языке продолжает июльские обращения к поэзии. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Во многих профессиональных учебных заведениях приемная кампания еще в разгаре, но есть и такие, кто уже может рапортовать о первых итогах. В конце минувшей недели вышли приказы о зачислениях в колледже Новгородского университета на бюджетные места на базе 9 классов. Контрольные цифры выполнены, на часть специальности был неплохой конкурс. Эти и другие подробности мы пригласили рассказать начальнику управления среднего профессионального образования университета Людмилу Старкову и ее заместителя по работе с абитуриентами Валентину Боброву. Людмила Геннадьевна, но приемная кампания в разгаре, наверное, везде, и в Новгородском университете, и в его колледжах, хотя прием завершен на базе 9 классов, на бюджетные места, и уже вышли приказы о зачислении. Очень любопытно проходила приемная кампания, впервые без экзаменов. Как она проходила? На базе 9, на бюджетные места, без экзаменов.
В этом году на базе 9 классов были определены контрольные цифры приема в количестве 335 человек. Конечно, с учетом демографической ситуации, мы, наверное, ждали, что не будет такого большого конкурса. Но, судя по той деятельности, которая ведется в колледжах университета, это связано и с качеством обучения, и с трудоустройством, и с международной деятельностью. Конечно же, появился большой интерес у абитуриентов и родителей для поступления в колледжи университета. В этом году прием осуществлялся на одну специальность, то есть подача документа была на одну специальность. И по результатам 12 июля был издан последний приказ о зачислении на базе 9 классов. Результаты следующие.
Подождите секундочку, что значит прием осуществлялся на одну специальность?
Заявление абитуриент мог только подать на одну бюджетную специальность.
А так на базе 9 классов и на скольких специальностях обучаете?
На 17 специальностей.
Итак, как проходила кампания на базе 9 классов на эти 17 специальностей?
Очень большой интерес у абитуриентов в этом году был по таким специальностям, как банковское дело, 3 человека на место. Еще раз я хочу повториться, что на одну специальность именно по подлинникам. Эти цифры говорят о подлинниках документов, которые сразу абитуриенты подавали в приемную комиссию колледжа университета. Кроме этого, большой интерес был у абитуриентов на специальность дизайн. Здесь 2,3 человека на место. На специальность техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта 2,2 человека на место. И специальность права и организация социального обеспечения 1,84 человека на место. Но в первую очередь это продиктовано, я так считаю, что у нас есть возможность в процессе обучения пройти производственную практику не только в Великом Новгороде, Новгородской области, но и за рубежом. 1 июля был подписан ректором Новгородского университета Виктором Робертовичем Вебером и директором юридического колледжа Белорусского госуниверситета Игорем Романовичем Веренчиковым договор о прохождении практики. И уже 15 сентября этого года 7 студентов Гуманитарно-экономического колледжа Старорусского политехнического колледжа поедут на практику. Те студенты, которые обучаются по специальности право организации социального обеспечения и правоведения. На практику именно во властные структуры Минска и также в хозяйствующие субъекты.
Ну, кроме Беларуси, у вас, по-моему, еще с Польшей хорошие отношения.
2 года уже осуществляется культурно-образовательный обмен с Лодзю, лицеем Лодзинского технического университета, и имеется возможность на бесплатной основе студентам колледжа пройти обучение польскому языку в течение учебного года. 3 раза в неделю они обучаются польскому языку. Кроме этого, у нас сейчас выстраиваются договорные отношения. Я думаю, что в этом учебном году попробуем организацию производственной практики в городе Порво по специальностям туризм, гостиничный сервис, общественное питание, медицинские специальности. Это Финляндия. И также ведутся переговоры с прохождением практики в городе Папенбург. Это 209 километров от Дюссельдорфа, Германия, по техническим специальностям в области туризма, в области гостиничного сервиса.
Хорошо, вернемся к приемной кампании. Вы перечислили те специальности, на которые был приличный конкурс. А вообще на все ли специальности сделан набор?
На базе 9 классов в настоящее время осуществлен полностью набор на бюджетной основе.
А дети какие пришли? Как вы оцениваете их знания? Все-таки мы понимаем, что в колледже идут не самые сильные, наверное, учащиеся. Тем более, что вы теперь по аттестатам принимали.
Мы надеемся, что студенты будут очень сильные, потому что сегодня студенты были зачислены там, где был конкурс. Даже без единых троек в аттестате, а иногда там, где большой конкурс, были аттестаты наполовину с отличными оценками, наполовину с оценками хорошо. Это дает надежду нам, что мы можем выбрать тех студентов, которые будут осуществлять прохождение практики за границей, потому что кроме профессиональной компетенции, они еще должны владеть и языками.
Итак, закончен прием, и даже вышли приказы о зачислении на базе 9 классов на бюджетные места, но документы продолжают приниматься. Давайте говорить, от кого, на какие специальности, в какие сроки. Валентина Николаевна, вы уже.
Прием на базе 9 классов на бюджетные места закончен, но прием на бюджетные места на базе 11 классов продолжается. И прием продлится до 14 августа. Значит, у нас это такие специальности, как лечебное дело. Мы здесь имеем 30 бюджетных мест. И в Старорусском политехническом колледже 100 человек. Значит, до 20 августа можно подать документы на заочную и вечернюю форму обучения. Здесь у нас прием осуществляется на 8 специальностей, но прием на заочную форму на платной основе. Ну, а по очной форме обучения, как на базе 9, так и на базе 11 классов на платную форму, можно подать до 24 августа. И я хочу напомнить, какие документы должны предоставить нам абитуриенты. Это паспорт или любой документ, удостоверяющий личность, документ государственного образца об образовании и 4 фотографии размером 3 на 4. Хочу также напомнить, что мы принимаем без вступительных испытаний, и никакие нам свидетельства ГИА и ЕГЭ не нужны.
Давайте хотя бы немножечко сориентируем людей еще раз, хотя мы когда-то это называли, по ценам, по стоимости обучения.
Цены у нас определяются приказом Министерства образования и науки. Ну, например, гуманитарно-экономический колледж на все специальности стоимость обучения 3803 рубля в месяц. Медицинские специальности, они подороже, и технические специальности, политехнический колледж тоже подороже. Надо смотреть в соответствии с приказом, который вывешен на сайте Новгородского университета в разделе «Абитуриент в колледже». Я хотела бы еще остановиться на том, что сегодня образование, которое дают в колледжах университета, достаточно качественное. Это подтверждается трудоустройством. Например, в этом году выпускалось 18 человек специалистов банковского дела. Из 18 человек уже 15 человек в течение последнего года обучения во вторую смену работали именно в Сбербанке. То есть они работали в соответствии с трудовым кодексом, имели трудовую книжку не только по этой специальности, но и по ряду других специальностей. Ну, может быть, по этой специальности больше всего выпускников работает. И по другим специальностям тоже имелась возможность. Работодатели также приглашали наших специалистов, и они уже трудоустроены. Потому что в соответствии с распоряжением правительства, в этом году не менее 40% выпускников должны быть трудоустроены по полученной в учреждении среднего профессионального образования специальности. Но я думаю, что у нас цифра будет больше, где-то, наверное, в 2 раза.
Но есть специалисты, которые испытывают все-таки проблемы с трудоустройством, выпускаемые вашими колледжами?
Ну, на сегодняшний день я не могу сказать, потому что данные мы будем получать в сентябре месяце. По итогам прошлого года всего 3 человека обратились в центр занятости для того, чтобы трудоустроиться по полученной в колледже специальности. Но это очень маленький показатель.
Ну и еще раз к вопросу о трудоустройстве выпускников колледжей. В этом году армию специалистов областного здравоохранения пополнят более 70 выпускников медицинского колледжа. Это медсестры, фельдшера, стоматологи и фармацевты. Среди тех, кто вступает в ряды новгородских медиков, отличник Юрий Монташан. Уже в ближайшие дни он приступит к работе на станции скорой медицинской помощи и параллельно будет получать высшее образование. С молодым специалистом знакомилась наш корреспондент Ольга Осипова.
Буду продолжать образование заочно на логопеда, а так работать планирую на станции скорой медицинской помощи.
Здесь в Великом Новгороде?
В Великом Новгороде, да.
Вы сами из Новгорода?
Нет, сам из Новгородской области, села Марёва.
Марёва, фельдшеры не нужны? Не хотите возвращаться, не желаете?
Не требуется, у нас там штат полный, как бы не требуется, все 5 фельдшеров, и штат не требуется.
А так бы, может быть, и задумались о возвращении на малую родину? Ну, о работе там?
Задумывался, но нет перспектив, так как район у нас закрываются больницы, сокращаются штаты, персонал. И как бы я думал об этом, но вот нет перспектив дальнейших на будущее.
Здесь какие перспективы, какие условия работы уже, наверное, узнавали? Или, может быть, уже работаете?
Нет, я не работаю, но узнавал, как бы перспектив нету. То есть ни жилье, ни как бы ничего не дают, не оплачивается. Но это все будем решать с главным врачом скорой медицинской помощи. И он сказал, что он поможет и решит этот вопрос, как из села. Сказали, что подумают, будут решать этот вопрос.
Специфика работы на скорой медицинской помощи. Вам еще предстоит, да, туда прийти? Но это вот ежедневно, наверное, десятки вызовов. Люди испуганы, разные совершенно болезни, жалобы. Не боитесь вы вот этого?
Честно, не боюсь, потому что мне эта работа нравится. Это мечта с детства. А на преддипломной практике мы уже ездили на скорой помощи, выезжали на разные вызова и ДТП, и людям с повышенным артериальным давлением выезжали. Как бы мне это нравится, я могу найти подход к любому человеку, успокоить, поговорить и оказать медицинскую помощь.
Ну, раз приходилось уже оказывать медицинскую помощь, как пациенты реагируют? Есть благодарность с их стороны?
Да, есть благодарность. Были, вот у нас мы спасали женщину с носовым кровотечением, и она дала интервью в газету, где поблагодарила меня как фельдшера-практиканта. Вот, и мне было очень приятно, что люди отзываются очень положительно.
Такой действительно приятный стимул, чтобы работать дальше, лечить людей.
Да, очень приятно. Как бы я буду продолжать людей лечить. Мне это очень нравится. И мое призвание. Я себя нашел в этой профессии.
А почему все-таки медицина? Вы говорите, что с детства в семье есть медики, или это вот ваш выбор?
Это мой выбор. Нет, в семье нету медиков. У меня крестная, как бы только медик, она фельдшер тоже, но работает медсестрой, как бы выбрала себе профессию медсестры. Вот, а так у меня это с детства вот такая вот мечта — стать фельдшером.
Профессия нужная, но очень ответственная. Потому что отвечаете за здоровье, за жизнь людей. Вот это вот уже чувствовалось во время практики?
Да, чувствовалось, потому что ты несешь за каждого человека ответственность. Это риск, во-первых. Люди разные у нас бывают, с разными заболеваниями. Конечно, переживаешь за каждого, волнуешься внутри, чтобы все правильно сделать, оказать медицинскую помощь.
В дальнейшем хотите стать логопедом или образование просто?
Просто получить высшее образование, ну и подрабатывать как логопедом. То есть у меня мама работает в детском саду, и мне нравится работать с детьми, потому что, ну, они очень такие непосредственные, открытые, и как бы тоже легко нахожу к детям подход. И сейчас у нас много очень детей в Новгородской области с нарушением речи. Буду стараться исправлять и работать.
А образование продолжите в нашем университете, в Новгородском?
Да, в НовГУ, в педагогическом институте.
Вот сегодня получаете диплом, а когда выходите уже на работу, первый ваш рабочий день, когда?
Еще не знаю, потому что надо вот будет идти опять главное врачу больше скорой медицинской помощи. Как только, так сразу приступлю работать. Как бы отдыхать я не планирую.
Уже с дипломом к нему идти, трудоустраиваться?
Да, с дипломом идти и трудоустраиваться.
Диплом у вас красный, да?
Да, красный диплом.
Это столько лет отличная учеба.
Ну, как сказать, было тоже очень тяжело, и ночи не спали, и переживали, волновались. Ну вот, дай бог как бы всем преподавателям и родителям за то, что они вот дали мне силы и верили в меня. Я как бы оправдал надежды родителей.
А, кстати, сколько учились? 3-4 года?
4 года, 3-10.
Учеба сложная?
Да, сложная. Я бы не сказал, что она легкая, потому что анатомия – это очень сложный предмет. То есть одни мышцы и кости, и что куда прикрепляется – это очень сложно. И в дальнейшем тоже фармакология – очень сложный предмет. Ну, надо разбираться, учить, понимать. Как бы в этой профессии надо выучить и понять, и найти подход пациенту.
Теперь-то наверняка знаете все на зубок.
Ну да, в теории, да, и в практике тоже уже опробовал свои знания и умения.
Красный диплом вам как в дальнейшем пригодится? Вот работодатель на это обратил внимание уже, когда узнал, что у вас диплом с отличием?
Еще пока нет, как бы вот до последнего момента я не знал, что у меня будет красный диплом, но вот работодатель еще пока не знает об этом. Ну, относится, как сказать, хорошо, уважительно, что вот красный диплом.
Вот вы говорили о предметах, которые очень сложные, и медикам во всем этом действительно надо разбираться. Не для галочки, вот там где-то сдать зачет, все это потом на практике, на людях, да?
Да, применять и все это. Теория – это одно, а на практике совсем другое. То есть надо определяться в разной ситуации, то есть действовать где-то экстренно, где-то, то есть все это очень должно быть быстро, слажено, чтобы не навредить, самое главное это у нас, не навредить человеку, оказать правильную медицинскую помощь.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Если не брать во внимание помещение, куда приходят с документами абитуриенты, остальные университетские аудитории опустели и затихли. Но по-настоящему профессиональное обучение продолжается. Абсолютное большинство студентов вовсе не предаются летней неге, а проходят производственную практику. Кому как повезет, порой практика случается легкая, незамысловатая, когда тебя никто не грузит и не сильно занимается твоим развитием. Кто попадал на практику на областное «Радиославия», знает, такой сценарий здесь не проходит. Со студенткой Новгородского университета, завершившей на днях свою практику в радиоредакции, беседует руководитель практики Светлана Герасимова.
Виктория Матвеева, второй курс кафедры журналистики Новгородского государственного университета. И первая фраза, которую она произнесла еще при выключенном микрофоне: «Ой, как странно себя чувствовать здесь». Отчего так, Виктория?
Странно, потому что недавно я только присутствовала на прямом эфире, и здесь был гость, который не мог подобрать слова, и вот здесь я в качестве этого же гостя.
А что же странного? Это твоя профессия, ты ей уже обучаешься 2 года, целых 3 недели ты проходила практику у нас в радиоредакции. Что-то изменилось за то время, как 3 недели эти начались и закончились? Почему ты выбрала профессию журналиста? Ты ведь знаешь, как это сложно. Ты ведь знаешь, как вот трудно договариваться и вести диалог с властью. Ты ведь знаешь, как люди относятся к журналистам, которые порой ведут себя тоже неприлично. Но ты знаешь, в конце концов, что за особо серьезное расследование журналистов просто уничтожают, в том числе и физически. И ты все равно выбираешь эту профессию.
Выбираю эту профессию, потому что, ну, начнем с того, что когда я поступала, это была всего лишь, может быть, детская мечта какая-то. После нескольких лет обучения я уже гораздо серьезнее смотрю на эту профессию. Пока не думаю о таких серьезных темах, за которые журналистов убивают и происходят какие-то скандалы с властью, потому что не думаю, что я вскоре смогу приблизиться к такому уровню профессионализма.
А куда ж ты денешься? Ну вот у нас повышают тарифы на ЖКХ. И вот попробуй и не ссориться с властью, и объяснить людям, чтобы они не раздражались, не возмущались даже во время твоего репортажа, что это все очень правильно, что тарифы ЖКХ растут. Это что, не сложно развить тему?
Это очень сложно. Сколько вот находишься в этой профессии, нужно наращивать такой слой дополнительной кожи, чтобы спокойно можно было здраво рассуждать и иметь собственную оценку и собственное мнение на те проблемы, которых ты касаешься как журналист.
Посмотрим, посмотрим. Вам осталось учиться 2 года. Посмотрим, как вы начнете излагать собственную точку зрения. Скажи, что за эти 2 года и за эти 3 недели производственной практики у нас в радиоредакции у тебя было самым большим открытием и самым большим разочарованием?
Ну, начну с самого большого разочарования. Это были мои способности, которые я не оценивала настолько плохо, насколько это все оказалось. Я действительно согласна с тем, что я услышала. Они не настолько хороши, как я о них думала. Например, я поняла, что не могу направить разговор с человеком на улице в то русло, которое нужно мне. До практики я думала совершенно иначе. А самое большое открытие, наверное, было вообще в самой работе на радио. Я не знала, как это все происходит, не знала, как делать материал для радио, знала, как для газеты, для телевидения, но для радио для меня это было ново.
Но это сложнее, чем для газеты, для телевидения?
Гораздо сложнее, чем для телевидения и для газеты, потому что здесь на тебя ложится вся ответственность за весь, за твой материал. Больше работы и больше времени ты тратишь на подготовку этого материала.
Хорошо, что тебя не слышат телевизионщики. Они глубоко будут оскорблены. Как? У нас самое сложное.
Но дело в том, что телевизионщики работают в команде, а на радио ты работаешь один. Угу. От начала до конца идешь на задание один, без операторов. И на задание тебе нужно следить как за качеством звука, так и за пониманием проблемы. Mm-hmm. Успевать и записывать качественный звук, стараться это делать и понимать то, о чем сейчас говорят. Не просто концентрироваться на звуке, еще что-то успевать и записывать. А в телевидении за картинку отвечает оператор, а ты сидишь спокойно с микрофоном и записываешь и вникаешь в суть проблемы. Да, это проще, на радио гораздо сложнее.
И все-таки у тебя не случилось некого отторжения от радиожурналистики как раз из-за того, что здесь сложнее?
Если честно, да, немного сложилось такое.
Хочется убежать, да? Хочется укрыться в телевизионное это счастье, и там все хорошо.
Да, серьезно, у меня такое сейчас есть. Но думаю, что, знаете, всегда вот в таких серьезных, ну, я могу назвать это испытанием даже, что-то случалось в моей жизни такое серьезное. Сначала я думаю, что, о, это очень сложно, это никогда я сюда не вернусь, это для меня это просто ужасный труд. А в итоге, через какое-то время, я понимаю, что это было действительно самым ярким, может быть, впечатлением и самым ярким моментом, и я хочу, очень благодарна, что это со мной случилось, во-первых, и хочу вернуться вот к этим сложностям и трудностям, хочу еще раз их пережить. Вот так бывало у меня очень часто. Возможно, так будет и с радиожурналистикой.
Совсем быстро пролетит каникулярное время, и опять 1 сентября вы вернетесь, и опять будете учить теорию. Скажи, пожалуйста, вот эта производственная жизнь, вот эти 3 недели здесь ежедневных записей, ежедневных моих требований очень достаточно непростых и жестких, я бы так сказала, они тебя как-то сподвигнут на то, что с 1 сентября тебе придется несколько иначе относиться к учебе и несколько иные, может быть, вещи изучать и самостоятельно? Или вот строго, вот что у вас есть по вашему учебному плану, только вот то? Вот что-то для тебя другое появилось, что тебе надо осваивать? Но ты сказала, ты еще не можешь направить в русло разговора людей, с которыми встречаешься на улице, когда записываешь интервью. Это трудно, да, это надо уметь. Но это же во время учебы на кафедре ты все равно не освоишь.
Да, согласна, что общаться с людьми, выходить на задания можно только на практике. Но помимо практики, я признаю свои ошибки, что я не интересовалась, может быть, какими-то СМИ в Новгороде, новостями. Я мало уделяю этому времени. Мне, может быть, больше интересны даже там российские новости, вообще мировые, чем чисто новгородские. Я учту все замечания, учту все свои ошибки, постараюсь как можно больше времени проводить не, может быть, не за той теорией, которую я и так изучу, там, готовясь к экзаменам или к зачетам. Это одно дело. Но второе дело, как журналиста, меня должны интересовать еще и новости, то, что происходит в Новгороде, в России, в мире. Этим тоже нужно интересоваться, и я, конечно, этим займусь.
Виктория, вот твои коллеги, однокурсники, они тоже сейчас пошли по другим редакциям и тоже этим занимаются, но ведь вы, наверное, в этом смысле все очень похожи. Вы все не интересуетесь новостями, правда?
Нет, в нашей группе есть, ну, правда, знаете, их можно пересчитать по пальцам. Это буквально 4-5 человек, которые действительно каждое утро там просматривают новостную ленту, читают газеты. Читают газеты — это вообще единичный mm-hmm. случай. Вот. Есть такие, но, конечно, большинство, как я, которые не интересуются, ну, так честно скажем. Ну, я не могу сказать, что я не интересуюсь, но интересует мало, вот так скажем.
А то есть вот такой практики, что если ты в эту журналистскую профессию пришла, так ты должна день начинать и заканчивать, и в течение рабочих вещей ты все равно должна смотреть, что происходит, и должна моментально это анализировать. Такой практики у вас еще нету.
Да, нет.
И это надо потихонечку как-то с этим. Обычно практика думающими ребятами осознается как импульс для того, чтобы понять, чего я стою, и, по-моему, ты этот анализ сделала, а главное импульс, что надо что-то добирать сверх того, что тебе дают в университете. Потому что можно сколько угодно раз рассказывать, как сделать табуретку. Но пока ты не возьмешь в руки деревяшку, пока ты не возьмешь инструменты, пока ты 10 раз не стукнешь по пальцу молотком, ты никогда не поймешь, как же все-таки делается табуретка. Что ж, тебе спасибо и успехов!
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Вот мы решили, что летние вечера очень хорошо посвятить поэзии, поэтам, потому что именно в них русский язык проявляется своими лучшими сторонами, и они-то его и делают еще лучше. Сегодня мы поговорим о двух женщинах, дорогих русской словесности. Ты осенью, так вот сошлось, что исполнилось 120 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой и 100 лет со дня рождения ее дочери, Ариадны Сергеевны Эфрон. Ну, она умерла в 75-м году, чуть больше 60 лет прожила, но жизнь, конечно, ей досталась очень трагическая. Как вы, может быть, знаете, родилась она в России, большую часть своей юности провела во Франции и потом с отцом вернулась в Советскую Россию, потеряла отца, потом мать, потом своего младшего брата Георгия. И осталась из всей этой, из всего семейства одна. Но сама она провела 16 лет в лагере. 16 лет. Человек она была талантливой, необыкновенно, и художественным талантом поражала своей вообще гениальностью в самом маленьком, в самом младшем детстве. А когда-то я читала, что в Туруханске она расписывала плакаты к разным праздникам, типа 7 ноября. Сама, вот когда все эти страшные годы и страшные потери закончились, то всю свою жизнь Ариадна посвятила тому, чтобы мы узнали стихи ее матери. Не будь вот этого подвига, наверное, у нас не было бы вообще такого поэта Марины Цветаева. Хотя и сама Аля писала, как ее звала Марина Аля, писала стихи, и, ну, никогда вот я их не читала, но вот в литературной газете, которая обратила внимание на эту дату, приведены две ее строчки, а строчки такие: «Мне б яблочко российского разок куснуть, в том доме, где я выросла, разок уснуть». Ну вот вспомнить эту удивительную вообще пару, мать и дочь, в которых, наверное, наша история и наша словесность отразилась со всем трагизмом. Я хочу прочитать два стихотворения, которые Марина Ивановна посвятила своей дочери в один год и в 7 лет. И мне кажется, вы почувствуете, как в слове выразилось вот это. Первое стихотворение написано в 13-м году, значит, «Али год». Ну, можно себе представить, как мать представляет себе жизнь своей крохотной девочки. «Аля, маленькая тень на огромном горизонте, тщетно говорю, не троньте. Будет день, милый, грустный, большой день, когда от жизни рядом вся ты оторвешься взглядом и душой. День, когда с пером в руке ты на ласку не ответишь, день, который ты отметишь в дневнике». день, когда, летя вперед, своенравно, без запрета, с ветром в комнату войдет больше ветра, залу спящую на вид и волшебную, как сцена, юность Шумана смутит и Шопена. Целый день на скакуне, а ночами черный кофе. Лорда Байрона в огне тонкий профиль, мечи гибкого хлыста, остроумье наготове, гневно сдвинутые брови и уста. Прелесть двух огромных глаз, их угроза и опасность, недоступность, гордость, страстность в первый раз. Благородным без границ станет профиль слишком белый, слишком длинными ресниц станут стрелы, слишком грустными углы губ изогнутых и длинных, и движение рук невинных слишком злы. Ворожит мое перо. Аля, будет все, что было, так же ново и старо, так же мило. Будет, сердцем не воюй, грудяны и Минервы, будет первый бал и первый поцелуй. Будет он, ему сейчас года 3 или 4. Аля, это будет в мире первый раз. Ну, по-моему, замечательная, так сказать, мечта матери и предвидение, и вот эта ворожба ворожит мое перо. Конечно, жизнь оказалась не такой, но так видится всем. И еще одно стихотворение, тоже они оба называются «Али». «Али». В это время Али было уже 7 лет, и это был 19-й год, и вы понимаете, что вообще происходило в нашей стране и в их семье. И семья их, конечно, не оказалась в стороне от всего этого. Али, вшитый серебром рубашечки, грудь, как звездами унизана, голова цветной чашечкой из серебряного вырезана, очи – два пустынных озера, два господних откровения, на лице туманно-розовом от войны и вдохновения. Ангел – ничего, все знающий, плоть былинкою довольная, ты отца напоминаешь мне, тоже ангела и воина. Может, все мое достоинство за руку с тобою странствовать, помолись о нашем воинстве завтра утром на Казанскую. И тут уже все. Война, отец и уже, наверное, предчувствие того, что немало несчастья им придется пережить вдвоем и одной Али. Вот эти два имени, Марина Ивановна и Аля, они остаются в русской словесности и талантом, и подвигом.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 15 июля, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!